Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06. Это моторы, дорогие друзья. Всем доброе утро. За окном у нас 8 августа. Меня зовут Александр Капков. Начинаем. Да, все, погнали, погнали, всем доброе утро, я приветствую, доброе утро, Валерий, что скажете о Peugeot 3008? О Peugeot я больше думаю, прошу прощения, не про машину сейчас, а все-таки про то, вернется ли к нам Opel или нет, не зря французы же купили этот автомобиль. И вообще, я забегая вперед, должен вам сказать, что какое-то время наступает камбэков, и мне на самом деле от этого радостно. Расскажу сегодня еще подробнее о некоторых возвращениях, которые не могут не радовать. Еще раз напомню, наши средства связи. У нас есть Telegram, говорит МСК-бот. У нас есть наш телефон 495, его код. Далее 7373948. Вы пишете нам на СМС-портал +7 925 48 948. И также наш Twitter, говорит МСК, латинскими буквами. Гляньте за окно, гляньте за окно, посмотрите, какой прекрасный вторник. И я думаю, что движение должно быть, значит, при такой погоде не менее отвратительным.
В движении.
Да? Нет, должно быть лучше. Должно быть, конечно же, лучше. Смотрите, что у нас есть по сообщениям сейчас. Во-первых, Алексей, что такое абсурд, рассуждает. Ведь это же Можайское шоссе в районе Трех Китов. Справа от автобусной полосы можно ехать в три раза дешевле по широкой асфальтированной обочине. РК, доброе утро и вам. Так, Россию, Белоруссию, Казахстан тоже можно. Что это? Это немножко не то. Из Чертаново Северного до Пушкина через внешнюю ТТК за 45 минут. Всем хорошей дороги, класс, хорошее время на самом деле. Слушайте, ну сейчас из подступов к Москве, наверное, хуже всего Ленинградка и Горьковка. На юге, на внутреннем МКАД только немного собирается. Я думаю, еще нужно будет какое-то время подождать, прежде чем мы увидим красные отрезки. Все остальное чувствует себя неплохо. 7373948, где едете вы? Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, это Олег, простите, да. Еду на М-11, пока все нормально.
Да, да. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Это касается платных трасс. Да там вообще все отлично. Какие могут быть проблемы? Ну, смотрите, все, я смотрю сейчас. Да что такое? У меня же второй раз падают бумажки. Я их первый раз поднимаю, второй раз поднимаю. Они все падают и падают. А это, между прочим, то, о чем я вам хотел сейчас рассказать. Давайте еще буквально пару звонков о движении и будем уже переходить к новостям. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте, Сергеич на связи. Возвращаюсь из Нижнего домой в Москву, пересек МКАД на шоссе энтузиастов.
Сколько?
Ну так, более-менее.
Сколько мимо Горьковки пришлось ехать? Там все еще строят эти прекрасные эстакады, да? Там?
Да, да, не, ну так получается, вот перед Балашихой, после Ногинска, когда вот заходишь в Балашиху, да. Она постепенно-постепенно набивается, ну и МКАД, в принципе, проходит бодренько.
Когда вот, там откроют весь этот участок? Когда уже? Расскажите нам. Когда обещают, по крайней мере?
Не знаю. Надеемся.
Тогда просто верим в то, что это когда-нибудь обязательно случится. И живем мечтой, дорогие мои.
Моторы.
Так, давайте о новостях. Смотрите, что у нас есть интересного. Во-первых, я вам расскажу сейчас о том, чего может не стать, может не стать одной машинки. Это Audi A3. Это неофициальная информация, об этом пишет одно из немецких изданий, ссылаясь на свои источники. Я, в принципе, готов верить, буду относиться критически, но поэтому... Опять же, вам говорю, что это все неофициальная информация, слухи, рассказы и т.д. и т.п. По неофициальной информации, немецкая марка намерена сократить количество компактных моделей. Audi откажется в новом поколении от хэтчбеков A3 от трехдверной версии. Вот какое главное отличие. То есть речь идет только лишь о трехдверной версии этого хэтчбека. По сведениям источника, решение продиктовано необходимостью сокращать издержки на фоне урегулирования громкого дизельного скандала. При этом в линейке сохранятся пятидверные хэтчбеки A3 Sportback и версия в кузове седан. Что касается варианта какой-то замены трехдверки, например, на пятидверный лифтбэк, по информации должна быть премьера скоро-скоро подобного автомобильчика, но не ранее 2018 года. Дебют нового поколения хэтчбека A3 изначально был запланирован на 2020 год. Не могу сказать, что сильно расстроен. Ну, ребят, не самая серьезная, не самая простая ситуация. Если они думают, что таким образом смогут с минимальными потерями для себя, для клиента выйти из такой глубокой ямы, то, в принципе, почему нет? Да? Я не знаю. Ну, как бы, что хорошего сказать? Фу, как же... Что? Какой же дятел придумал проливать проспект Мира именно в 7 утра? Хорошо. Что? Промокод есть на 40 минут делимобиля. Не хотите разыграть? Мне не нужен. А вот я вижу промокод на 40 минут. А что, нужно просто будет его кому-то рассказать, и он сможет воспользоваться? Так, что ли? Хорошо. А если я его просто в эфире расскажу, и тот первый воспользуется? Там будет драка какая-нибудь. Ладно, давайте пока опустим. Если я попробую, если я придумаю сейчас что-нибудь до конца программы, то, может, и разыграем. Хорошо, по поводу Audi A3. Не знаю, ну вот честно, давайте, я бы вас с удовольствием послушал. Просто буквально коротко, вам бы взгрустнулось от того, что вы теперь не сможете купить Audi A3 в трехдверном именно исполнении, именно в версии кузова хэтчбэк, или нет? Я вам должен сказать, что, конечно, раньше, мои наблюдения, раньше, ну и в принципе они подкрепляются цифрами, когда я рассматривал хэтчбеки, мне нравятся хэтчбеки, вообще любитель компактных автомобилей, когда рассматривал хэтчбеки для покупки, Audi A3 тоже там, и на самом деле до сих пор там находится, если я думаю о каком-то небольшом автомобиле, либо для одного человека, там, либо для девочки, либо еще что-то, да, то Audi A3 на одном из первых мест. Ни в коем случае не BMW однерка. Стоит там Volkswagen Golf, стоит там Audi A3. Есть варианты от Vago. И честно скажу, лично мне трехдверное исполнение нравится, да, но оно нравится именно своей компактностью. Конечно же, это непрактично, конечно же, это нерационально, поэтому вот исключительно для одного человека я бы мог посоветовать этот автомобиль. Audi A3 в трехдверном исполнении. И еще раз, да, вернусь к тому, что с чего я начинал, все-таки таких автомобилей, конечно же, продается гораздо меньше. Вы меньше видите их в продаже, вы меньше видите их на дороге, как бы мы там с симпатией к ним не относились. Что касается вас, то с удовольствием послушаю. Расстроенный или, ну и ладно, ну и пускай, не самый популярный автомобиль, который мы рассматривали у этой марки. Здравствуйте, алло.
Алло, Александр, простите опять.
Да.
Александр, ну вот я не расстроен, потому что эта машина, как вы сказали, непрактичная, и это не та машина, которая, вот, например, если мы возьмем купе, да, как вот, ну, сам класс автомобиля, то, конечно, есть красивые автомобили в купе. А вот это трехдверное исполнение, не знаю, кому нужно, каким-то эгоистам там молодым, поэтому... Ничего страшного, что его не будет.
Эгоистом молодым. Ну да, да, спасибо большое. Кто-то мне писал, сейчас я открою быстренько сообщение, найду, что эгоисты еще спят, поэтому нет смысла обсуждать их автомобили. Да, Барс писал, эгоисты еще спят. Опрос некорректен. Astra GTS рулит, Павел. Ну, не знаю, нет. Не, не рулит. По моему мнению, честно говоря, не рулит. Ну и тем более, сами понимаете, до Astra GTS еще подождать надо около 100 дней. Кстати говоря, насчет этих 100 дней, это не просто там 100 дней до приказа, а на самом деле так и есть. После покупки ПСА компании Opel сейчас идет такой небольшой переходный период, когда будет, я так понимаю, завершена сделка, и после этого мы можем уже услышать какие-то новости о том, привезут ли в Россию в итоге обратно Opel. В компании говорят, что да, хотят, и я думаю, что все-таки это недалеко от правды. Ну, вот почему-то мне верится, что так оно и произойдет. Мы с вами, на самом деле, говорили уже о том, хотим мы этого или не хотим. Да, хотим, однозначно хотим, при всех, может быть, неоднозначностях тех или иных моделей, мы хотели бы видеть, конечно же, Opel. Мы хотели бы, конечно же, видеть разнообразие здесь у нас. Мы бы много чего вы еще хотели, но, к сожалению, от ГМ, я просто возвращаюсь, да, там, к прежнему исполнению этой марки у нас в России, я возвращаюсь к «Шевроле», которого вообще почти нет, и всему остальному, мы бы тоже все это хотели. Когда выбирал, пишет Сергей Васильевич, сыну первую учебную машину, выбирал между А3 и ТТ, в результате взял «Фокуса». Да, кстати говоря, у меня была почти такая же ситуация. А3 и ТТ... Ну, хороший. Это хороший, хороший автомобиль. Хороший. Хорошо. Я хотел вернуться еще к другим новостям. По поводу А3 все ясно. Насчет камбэков. Я вам дал такой небольшой... Инсигния прикольный, да. Вот, если говорить про Opel, если с GTS, ну, как-то вот так себе, то есть Insignia, да, отлично. Особенно, если там про универсал еще говорить. Да, это все здорово. Кстати говоря, Insignia была, давайте не забывать, локомотивом у Opel, когда он присутствовал у нас на рынке в рамках GM, да, это был, конечно же, хедлайнер. То есть все продажи тащила Insignia. Она тащила и по седану, и по универсалу, ну и вообще пахала лошадка. Здорово для всех. Смотрите, еще из камбэков то, конечно... О, кстати говоря, у меня еще есть тут рейтинг один прекрасный. Мне очень интересно следить за Хондой. Она каким-то прям странным образом себя сейчас ведет. Я недавно с ними связывался, но только лишь по теме мотоциклов, а сейчас все больше получаю от них новостей о том, что все, ну, во-первых, CR-V, да, там мы уже обсуждали с вами и рублевые цены, и так, как это выглядит, и как покупать, а теперь у меня перед глазами прям вот две новости, абсолютно не связанные между собой, то есть это про разные модели, я хотел сказать, естественно, они связаны тем, что это Honda. Во-первых, у нас есть Honda Pilot, который также можно у нас в России купить, и там теперь есть новая комплектация, в которой есть Яндекс.Навигатор. Это, в принципе, просто встроенный навигатор в мультимедиа-систему автомобиля. Ну, в принципе, здесь, честно, ничего Insignia Universal Studio. Да, я вижу... Нет, я знаю, как она вам нравится. Она мне тоже нравится. Хорошая. Смотрите, что касается новой комплектации, то здесь, в принципе, все понятно. И для нас это не прям вот такая вау-новость. Вау, запихнули навигатор в штатную систему, медиа-систему автомобиля уже на базе. Мы первый раз, если я не ошибаюсь, увидели это на Камри, да, по-моему, они первые запихнули Яндекс в свою медиасистему, и они еще запихнули туда браузер, то есть можно было на штатной медиасистеме, вставив симку, кинув на нее баблишечко, соответственно, выходить в интернет через автомобиль. Это, конечно, удобно, и мне кажется, что такое должно быть на самом деле везде, поэтому я особенно рад тому, что Honda Pilot обзавелась подобной системой. Я, правда, не вижу здесь ничего про браузер, к сожалению, да, а этого... На самом деле не хватает, и это, по сути, достаточно простой и следующий шаг после того, как мы поставили туда Яндекс.Навигатор. Новый мультимедийный комплекс получил поддержку интерфейсов MirrorLink, Apple CarPlay и Android Auto. Эта система будет доступна только в комплектациях эксклюзив и премиум. Они стали у нас на 50 тысяч дороже, я напоминаю. Первая комплектация, а именно эксклюзив, у нас теперь 3400, вторая 3650. 3650, цена базовой комплектации, позвольте мне округлить, это 3 миллиона рублей за Honda Pilot. Что касается технических характеристик, просто коротко напомню, что там у нас идет 3-литровый V6, 249 лошадиных сил, там автоматическая коробка передач, там 192 километра максималка и мотор, рассчитанный на работу 92-го, на 92-м бензине. Вот это коротко про Honda Pilot, про ее новую комплектацию, пожалуйста. Жалко, что, честно, вот если коротко, жалко, что один навигатор, ну, ребят, ну, надо добавлять уже, в конце концов, и браузер, если вы делаете вот такой погон для российского клиента. Что касается, в принципе, Honda, то вот здесь уже гораздо интереснее следующая новость. Компания Honda планирует вернуть в Россию две модели. Две модели. Это Accord и это Civic. Такое решение принимают из-за ожидаемого роста рынка новых автомобилей в ближайшие годы. На чем основано это ожидание? У меня, к сожалению, доводов именно компании нет. Я бы за эти деньги Hilux взял, Spira 94.8 пишет. Но на самом деле сейчас-то за эти деньги там достаточно интересная борьба. Мы с вами вчера начинали разговор, но, правда, нам не хватило времени. За рамный, полноценный внедорожник, семейный, да, будем говорить так, сейчас разворачивается интересная борьба, и надо сказать, что... Там по ценам-то все очень-очень плотно, потому что в этой тройке получается Honda Pilot, в этой тройке Pajero Sport. Почему тройки теперь, да? Потому что сюда сейчас ворвется Fortuner, пока мы не знаем, с какой ценой, но явно он будет подороже наверняка стоить. Мне кажется, нужно отталкиваться, знаете, от чего? Коль уж Спира нас на это натолкнул. Сейчас я просто хочу обновить цены по Highlander, чтобы быть точным более-менее. И мне кажется, тогда мы сможем зайти с примерной ценой Fortuner, потому что Highlander 100% не может... Fortuner 100% не может стоить дороже Highlander. Не получится, да? То есть, если новый Highlander, я открываю сейчас цены, у нас стоит за 3,5, 3,6, при том, что это цена за обновленный, я так полагаю, что у дилера еще можно найти дорестайлинговую версию, а она будет стоить 3,200 или 3,150, ну, вот здесь на сайте написано, что 3,160, ну, хорошо, ладно, давайте тогда вот от этих цен отталкиваться, но просто таких автомобилей, я боюсь, уже нет. Почему? Потому что самые дешевые, я напомню, в предыдущем исполнении Highlander были переднеприводные с ужасным мотором 188 лошадиных сил, и там было две у них комплектации, соответственно, самый нормальный, так сказать, Highlander здорового человека все-таки начинался от 3,4, потому что это уже полноприводный версия с бензиновым 3,5-литровым двигателем с 249 лошадиными силами. Вот, 3,4, то есть у нас есть Highlander за 3,4, это вот предыдущий, обновленный Highlander, соответственно, за 3,6, у нас основная борьба в вот этом классе рамных внедорожников разворачивается в районе 3 миллионов, которые стоят Pajero Sport, дизельный, кстати говоря, дизельный стал немножко, как вам сказать, понизил цену, потому что раньше, я помню, когда только-только вышел Pajero Sport у нас, он был только лишь бензиновый, и, ну, а цены на него были подороже, и поэтому тогда все не понимали, что происходит вообще, Mitsubishi дизель спорт стоит за там 3 миллиона. Соответственно, Honda Pilot тоже, как видите, сейчас 3 миллиона, и наверняка Fortuner, ну, просто... Он будет наверняка где-нибудь 300, я не знаю, он должен быть, наверное, 300, потому что логично было бы, знаете, что думать? То есть, если у нас сейчас есть обновленный Highlander, который стоит 3,6, да... Предыдущий Highlander они будут убирать из модельной линейки, будут выводить его и будут опираться на стоимость предыдущего Highlander, при том в самой низкой комплектации, то есть за 3,1. Это все уйдет, понимаете, да? Ну зачем им это нужно, когда уже есть Highlander обновленный? Нужно как-то разнести, а то какая-то непонятка получается. У тебя у дилера стоит один Highlander за 3,100 и второй за 3,7. Ну и зачем? Да, ну обновленный, понятное дело, как бы останется, а старый нужно будет убирать. И именно на его место, я считаю, и придет Fortuner. Опять же, это мои доводы, честно. Они не основываются ни на каких... официальных данных, никто мне не присылал никаких пресс-релизов. Я пытаюсь рассуждать вот, ну, как бы с позиции бизнеса, с позиции того, что мне известно о том, как работают представительства, о том, как работает пиар и все остальное. Понимаете, старый должен уйти, на его место придет новый, это будет Fortuner, он будет стоить 3,1, и тогда он будет логично вписываться вот в ту самую борьбу из тройки Pajero Sport, Honda Pilot и вот Fortuner. И, естественно, ну, это же Toyota, она должна стоить дороже. Типа, да, понимаете? Понимаете? Вот такие у меня предположения на этот счет. Это, кстати говоря, о том, ну, просто мы зацепились так за Honda Pilot. Как вы думаете, что будет интереснее? Сейчас прошу прощения. Так, ну и цены плюшевые вопрошают. Ну, к сожалению, а что делать? К сожалению, так, Spira 9.4.8. А что, а зачем нам Jaguar F-Type? Что, кто это? Это кто-то едет? Или просто так? 3.7 полный фарш Хайлик. Ну, 3.7 полный фарш Хайлик, да, это вот за эти деньги. Ну, и сами понимаете, это немножко не то. Это все-таки другой совершенно класс. Там не такой хардкор, который есть в пилоте, Pajero Sport, и, соответственно, будет, ну, уже есть в Fortuner. Да, 7373948. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Да, доброе утро.
Доброе утро, меня Антон зовут. У меня такой вопрос. А вот Jaguar F-Pace, джип, который с 2,6 начинается, если Highlander 3,7, может, проще его тогда взять? Это же все-таки Jaguar. При этом.
Ну нет, здесь уже все-таки мы переходим в другую грань, мы переходим в грань эмоций, сами понимаете, и в такой... Уберите звук немножко, пожалуйста. Ну вы решили совсем отключить. Ну хорошо, ладно. А тогда я просто в эфир, а не прямо вам по телефону расскажу. Если говорить об FPS, то вы понимаете, что мы все-таки переходим в другой, не то чтобы класс автомобилей, а в другой класс параметров. Во-первых, эмоции, а во-вторых, стиль и престиж, наверное, статус. Понимаете, как оценивать, например, статус и престиж, мне достаточно сложно. Только лишь, наверное, словами «ну это же Jaguar». Да, ну как-то вот так. Ну, деньги сопоставимые, но при этом не забывайте, что это будет самая низшая комплектация. Это будет не трех, какой у них там, 3.5 или 3, я уже забыл. Там, по-моему, и такой есть мотор. Сейчас я быстренько посмотрю. Если мы говорим про F-Pace, то... Двухлитровый, а нет, 3.5 нет, почему странно, мне почему-то казалось, что есть, 3 литра. Ну, ребят, ну, как бы, я понимаю, что, как бы, хочется прям вау-вау-вау всего и за те же деньги, но я бы никогда, вот честно, такой, я никогда не ориентировался, знаете, там, присматриваешь себе какой-то достойный автомобиль, вроде и пакеты подобрал, и все остальное, выруливаешь на какую-то стоимость, да, выруливаешь на стоимость, допустим, вот те же самые, да, 3.5, и думаешь, так, что там потом у нас есть? У нас есть Pajero Sport, ну, Pajero Sport вообще таких денег не будет стоить, там, максимум 3 миллиона, а у нас есть, допустим, будете присматриваться уже Highlander, да, там, еще чем-нибудь, и думаешь, о, да тут вообще ML можно брать, да тут вообще можно то брать, я понимаю, но, ребят, если вы начнете так же подробно подходить к Ягуарам и ко всем остальным, цена будет уже совсем другая выруливаться. Поэтому ну, не стоит вот так вот просто по планкам раз-раз-раз и сопоставлять автомобили, тем более серьезно. Все-таки немного другой автомобиль. Немного другой автомобиль. Понимаете, вот просто если говорить по классу автомобиля, да, вот тот же самый F-Pace, извините меня, это класс Outlander'а. Ну, то есть, это класс далеко, это класс нерамного внедорожника. Их тут, ну, как бы совсем не сравнивать. Если просто тупо по цене, да, но нужно сначала все-таки определиться с чем, что тебе хочется. Тебе хочется какой-то стильный кроссовер или тебе хочется полноценный рамный внедорожник, да, и чтобы он был без кузова на рессорной подвеске, а чтобы все-таки была какая-то многорычажка более-менее комфортная для того, чтобы всю семью, а не только палеты с кирпичами вывести куда-то подальше, правильно? 7373948. Здравствуйте, алло.
Доброе утро, Александр.
Доброе утро. Очень плохо. Очень плохо. Секундочку, повторите заново, потому что до этого звук пропадал.
2012 года хочу сменить на более свежий рестайлинговый. Вот. Только на визуальное отталкиваюсь. А как насчет технических характеристик? Изменился ли он? В какую сторону?
Я вообще не услышал, про какой автомобиль идет речь. Только 2012 год.
Пола. Volkswagen Polo 2012 года на новый рестайлинг.
На новый рестайлинг? Технически нет, абсолютно никак. Я вам просто скажу, понимаете, все обновления, которые происходят, они всегда происходят для того, чтобы осовременить визуально автомобиль. И за редким исключением люди лезут в какие-то, вот знаете, железки. Вот в плане пола совершенно точно никаких железок там не поменяли. То есть, если уж и менять на данном этапе, я бы подождал, на самом деле, потому что уже сейчас есть фотографии абсолютно нового пола, который, к сожалению, не скоро придет, но там годик-полтора еще подождать, и можно будет просто совсем новый брать.
Спасибо.
Да, слушайте, полторы минутки буквально, мы с вами заговорились про автомобили, начали сразу хоп-хоп-хоп, тут уже и Пола вылезла. Конечно, я несправедливо позволил прям раскрутиться в этой теме. Давайте так, я по поводу рамных внедорожников, их стоимости и всего остального, я все сказал, я просто сейчас мысленно пробегаюсь, потому что я выдавал в эфир, да, совершенно точно успел все сказать. Вернусь к новости, от которой мы отталкивались. Я напомню, что я рассказал о Хонде, которая вернет в Россию Аккорд и Цивик. Компания планирует вернуть, потому что ожидает рост рынка. В 2015 году, напомню, что Honda ушла отсюда. В июне 2017 года стало известно, что Honda рассматривает возможность вернуть Accord и Civic, если рынок станет более-менее располагающим. Несмотря на это решение, конкретные сроки возобновления продаж пока не называются, так что мы будем ждать. На сегодняшний день просто лишь напомню, что в Honda, если вы рассматриваете эту марку, вы совершенно спокойно можете опираться на три модели. Ну, на самом деле две, потому что CR-V просто в двух поколениях этого и предыдущего, да, и, соответственно, на пилот. Если вам интересно, кто вообще с начала 2017 года рассматривал эту марку, то это было 448 человек. 448 автомобилей было продано с 2017 года. К сожалению, схема покупки сейчас сложная, официальных дилеров нет, но, может быть, что-то в скором времени изменится. Сейчас новости, потом продолжим.
Моторы. Обзор прессы.
7.35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Аргументы и факты публикует интервью с Эдвардом Радзинским. Он говорит, что миром движет власть и деньги, рассуждает на темы о светлом будущем, где искать надежду на счастливую развязку сюжета. Вот он говорит, что история рассказывает, в общем-то, об одном театре, где из века в век актеры и люди играют одну и ту же пьесу. Причем меняются костюмы, но сюжет все тот же. Власть, деньги и похоть движут фабулой этой пьесы. Но все прикрыто обязательными обещаниями свободы, равенства и счастья человечества. Вот обо всем об этом рассуждает Эдвард Радзинский. Он также, кстати, отвечает на вопрос, что он думает по поводу Ленина и по поводу его перезахоронения. Вернее, захоронение. И, в общем, это большое и интересное интервью, и можно прочитать его в свежем выпуске АИФа. «Вечерняя Москва» тем временем рассуждает на тему возраста и зарплаты. «Вечерка» выяснила, почему после 45 лет доходы падают. Центр трудовых исследований Высшей школы экономики проанализировал данные российского мониторинга экономического положения и здоровья населения за 2004-2015 годы. И выяснилось следующее. Наши доходы сильно зависят не только от квалификации, сколько от возраста. И вот как отмечают эксперты, если в развитых странах пик заработка человека приходится на 45-59 лет, то в России на 25-44 года. И вот почему это происходит, можно прочитать в свежем выпуске «Вечерки». Российская газета рассказывает о том, что таксистов могут обязать страховать своих пассажиров. Ориентир по стоимости страхования – 3-5 рублей на одну поездку одного пассажира. Реализация такого предложения связана с рядом рисков, отметили в Минфине. Подробнее об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» пишет про внутренний туризм. В правительстве обсуждают субсидии авиаперевозок. Резкое падение спроса на внутренние туры заставило российские власти вернуться к обсуждению необходимости субсидирования авиаперевозок для туроператоров. Выделенный на этот проект 1 миллиард рублей позволит дополнительно привлечь на отечественные курорты 200 тысяч человек. Это почитали участники турынка, как отмечает издание. Но, впрочем, по мнению экспертов, субсидии смогут существенно поднять спрос на внутренние туры, если стоимость перелета снизится вдвое. Вот об этом подробнее читайте в «Коммерсанте». «Ведомости» публикуют очень интересное интервью по поводу методик гибкого управления типа Scrum. Отмечается, что эти профессиональные инструменты управления могут помочь в домашней жизни. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал Фрэнк Сосьер. Вот он говорит, что они с женой заметили, что, в общем-то, их семья тоже своего рода такая команда из 5 человек. И эти методы могут им пригодиться. Ну, например, доска для визуального планирования, он говорит, очень подходит для регулирования и совмещения профессиональных и личных планов. Ну вот подробнее об этом читайте в «Ведомостях». И «Независимая газета», кстати, тоже рассуждает на тему пенсии и возраста и отмечает, что европейцев увольняют в предпенсионном возрасте. Многие жители развитых стран заканчивают работать раньше срока. Подробнее об этом читайте в «Независимой». 7.38. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание! Внимание! «Говорит Москва». «Говорит Москва». «Говорит Москва». 94.8. Моторы.
Двигаемся дальше. 07:30, 38:56. Ну ладно, надо правильно говорить 38. Неважно, что через 3 секунды наступит 39, но ты же говоришь прямо сейчас. Так, еще раз всех приветствую, кто к нам только что подсоединился. Мы закончили, давайте, наверное, обсуждение по новостям «Автомира». Единственное, что я хочу кинуть вдогонку, это небольшой список, небольшой рейтинг по самым угоняемым автомобилям. Вы знаете, что подобные рейтинги... Чаще всего авторами подобных рейтингов выступают страховые компании, ну, потому что они знают, что приключалось с нашими автомобилями за тот период использования за период страхования. Соответственно, я вам должен сказать, что вот этот рейтинг, он принадлежит всего лишь одной компании. Да, крупной, красного цвета, будем говорить так. Да, крупной, несомненно, но тем не менее, еще раз напоминаю, это всего лишь одна компания, которая у нас на рынке действует. Так вот, данные, которые есть у нее. Во-первых, вот все то, что я буду говорить, как расставлены, соответственно... А, Спира. Спира и наш рейтинг. Давайте сделаем следующим образом. Во-первых, Спира мне пишет, что там промокод для новых пользователей. Или еще не пользовался первой поездкой. Так, значит, смотрите, наш слушатель прекрасный, добрый, получил, Спира 948, получил промокод на 40 минут бесплатной поездки на каршеринге Делимобиль. Этим промокодом могут воспользоваться либо новые участники этого каршеринга, то есть вы вообще никогда не пользовались этим каршерингом, либо те, кто, да, уже зарегистрировался, но еще не совершал первую поездку. То есть это либо для новичков, либо для тех, кто еще не совершал первую поездку. Промокод на 40 минут каршеринга. Ага. Вот, он ему не нужен, он нам его благородно предоставил для того, чтобы разыграть в эфире. Я это именно сейчас и сделаю. И, кстати говоря, вот сделаю как раз на примере этого рейтинга самых угоняемых автомобилей. У меня 10 позиций, которые я буду отсчитывать от, начиная от 10-го и пойду к первому. Если вы думаете, что я сейчас у вас спрошу либо самое 10-е место, либо самое 1-е, то вы ошибаетесь. Я в какой-то момент пропущу одну позицию, неважно какую, в какой-то момент. Просто я возьму, например, не назову 7-ю, да, и после того, как я закончу, мне по телефону вы позвоните и расскажете: «Ах, Александр, Александр, Капков, как же вы так?» Вот, пропустили вы 7-ю позицию, а ведь там находится такой-то автомобиль. Тот, кто первый это сделает по телефону прямого эфира, тот и получит этот код. Договорились? Есть, поехали. Все понятно? Все? Хорошо? Ну, здорово. Так, все сразу: «Продам гараж». Хорошо. Делимобиль в помойку, у них приложение не работает. Сразу пишет Алексей Ич. Слушай, а как у них не работает приложение? Ведь машину можно открыть только через приложение. Это как? Ты подходишь к машине, хочешь ее забрать и не можешь? Если так, то это, конечно, ужасно. Ладно, разыграем в любом случае, а там уж потом напишите нам, получилось в итоге воспользоваться этим каршерингом или нет. Еще раз напоминаю, это промокод благородно предоставлен нашим слушателям и никакого отношения к компании не имеет. Ладно, хорошо, все, мы просто решили таким благородным способом его разыграть. Итак, поехали. 10-е место на рейтинге самых угоняемых автомобилей занимает самая популярная марка, наверное. У нас это Toyota Land Cruiser. Доля угонов этого автомобиля занимает всего лишь 0,7%. Опять же, да, еще раз хочу напомнить, это всего лишь одна страховая компания, данные одной страховой компании. И сами понимаете, из общего объема автомобилей Land Cruiser, правда, непонятно какой, занимает и его угоны, потому что есть еще другие Land Cruiser, с которыми что-то случилось, но не угон, да, вот именно доля угонов на Land Cruiser это 0,69. На самом деле больше 2% здесь доли не будет. Далее, 9-е место, это BMW 6-й серии, 0,7%. На 8-м месте располагается Land Rover, Range Rover Sport. Будет еще одна позиция от Land Rover, но она пойдет немножко дальше. В единственном виде от Infiniti QX56, бывший огромный QX80, это 0,86%, располагается на 7-й строчке. На 6-й строчке располагается Lexus LX, это 0,8,8%. Toyota Camry уже здесь пробивает 1%, располагаясь на 5-м месте. И вот вновь на 4-м месте находится Land Rover, но уже Evoque. На 2-м месте находится Porsche Panamera 1.61. И первое место занимает в рейтинге самых угоняемых автомобилей Lexus GX. Нет, не самый огромный, не LX, а GX. Доля угонов 1.68. Итак, дорогие мои друзья, я вам рассказал все Спира уже дает правильный ответ, но мы вам не отдадим код, потому что вы нам этот код дали. Все, кто заметил, что я пропустил третью строчку, вы абсолютно правы. Я пропустил третью строчку и хочу от вас по телефону 7373948, код Москвы 495, узнать, кто же располагается на третьей строчке этого рейтинга самых угоняемых автомобилей. 7373948. Набирайте эти цифры для того, чтобы дать мне правильный ответ и забрать к себе промокод на 40 минут бесплатной поездки каршеринга «Делимобиль», предоставленного нашим, нашим слушателям «Спира 948». Здравствуйте, слушаю вас, алло. Кто на третьей строчке?
Алло, здравствуйте.
Да.
Audi A8, я так думаю.
Вы не думаете, вы точно знали. У вас такой спокойный голос, либо вы где-то прочитали этот рейтинг до этого, либо... Откуда? Как вас зовут?
Меня зовут Николай. Если честно, я еще вчера читал эти новости вечером.
Ну, вы знаете.
Audi вообще просто. Audi не было нигде. Lexus два раза повторялся. Там Land Rover тоже два раза, а Audi ни разу что-то не повторялось. Думаю, Audi не может быть, чтобы Audi не угоняли.
Все верно, все верно. В этих рейтингах всегда присутствуют автомобили достаточно одинаковые, особенно если мы говорим про марки. Там модели могут отличаться, но марки, конечно, присутствуют более-менее одинаково. Николай, мы вас поздравляем. Никаких аплодисментов, вы молодец, подготовились, прочитали новости еще вечером. Мы же, к сожалению, всегда обсуждаем их здесь с самого раннего утра. Ваш телефон я вижу, пришлю вам смс-очку либо телеграммом, либо еще как-нибудь этот самый промокод. Вам все понятно? Вопросы есть какие-нибудь по поводу того, как его использовать?
Да-да, все понятно.
Все понятно, отлично, да. Хорошо. Спасибо вам большое, спасибо. Многие, на самом деле, ответили правильно. Так, подождите, дайте мне сфотографировать номер, а то сейчас я буду принимать уже другие звонки, и этот номер куда-нибудь улетит. Не дай бог тому человеку, который не заслужил этот... Да? Все, я запомнил. 909, а на конце 88. Все. Есть, спасибо большое. Многие ответили правильно, я удивлен. Молодцы, здорово, круто. На самом деле, конечно, если речь идет об угоняемых автомобилях, то это сразу, конечно же, Toyota Lexus. Это сразу же, ну, японцы, это Toyota Lexus Infiniti, это Land Rover, это Audi. И часто были еще Cayenne, но сейчас Cayenne все как-то поизносились. И видите, в модели... В марке Porsche теперь это место занимает Porsche Panamera. На втором месте. Все, давайте закончим с этим рейтингом. Я хочу... Он со Спиро сидит в авто, нам пишет. Слушатель, так нечестно, да? Он ему подсказал. Mazda 6, легенда. Хорошо. Давайте, я знаете, что хотел у вас спросить? Вот буквально у нас есть 10 минут. Я за советом к вам, как говорится. Я за советом к вам в эфир. Вы сегодня мои эксперты, и я хочу собрать некую информацию вот о чем. Я забронировал автодом. Автодом, в аренду. Автодом, и хочу съездить на этом автодоме на Селигер. На Селигер, то есть я хочу выбрать кемпинг какой-то, при том, что я совершенно точно знаю, что там есть кемпинги, но я ни черта в этом не смыслю. Я ни разу подобным образом не отдыхал. Я хочу попробовать, и вообще ничего в этом не смыслю. Я хочу собрать у вас все вот эти вот советы по поводу отдыха подобным путем. А в автокемпере. Вообще все. И я понятия не имею, понимаете? Я поеду туда как такой заправский городской житель, там, не знаю, что с собой брать вообще. Не знаю, как останавливаться, где останавливаться и что делать. Да, потому что, если я правильно понимаю, то кемпинг устроен следующим образом. Ты приезжаешь на вот эту вот оборудованную площадку, тебе дают место, ты платишь там какую-то денежку. Сначала за сам автомобиль, потом еще за каждого члена твоей команды. И, соответственно, а дальше-то что? Дальше что происходит? Ну, я понимаю, тебе нужно подключить кемпер к электричеству. Если я правильно... Нет, там, конечно, есть аккумуляторы и все остальное, но ведь зачем платить за место на кемпинге, когда там нет электричества? То есть нужно подключить электричество, нужно подключить воду, если я правильно понимаю. Ну, а все остальное, там, туалет и все остальное, это как-то либо централизовано, либо вот там же есть бью-туалет, надо куда-то все это дело отдавать и все остальное, да? То есть вот эти все советы мне... аренда автодома 10 тысяч рублей в день. Нет, на самом деле не 10 тысяч рублей в день, чуть-чуть поменьше. Чуть-чуть поменьше, потому что на выходные получается 30 тысяч. То есть это где-то, да, 30 тысяч с пятницы по воскресенье. Ну и плюс еще там есть денек утром, допустим, в понедельник отдать. А, я вам еще, кстати говоря, скажу. что спички, соль и патроны. Единственное, что мне потребуется. Спира 9,4,8. Мистер Смит, я по поводу стоимости рассказал. Но, естественно, зависит от дома. Естественно, зависит от дома. Вот этих денег стоят дома прям вау. Прям вау, классные. То есть там 4 полноценных спальных места. То есть там газовая либо электрическая плита, там душ, там туалет, там вообще все. То есть это прям вот такой шикарный дом. Но у нас, конечно, не прям шикарный дом, но тоже вот тоже достойно. 7373948. Давайте. Собираю и для себя, и для всех слушателей советы, как, куда поехать. Во-первых, можно прям по площадкам пойти. А во-вторых, что с собой брать и как себя вести на этом отдыхе, на что обратить внимание, без чего вообще не обойдется подобный отдых, а что можно оставить и в Москве. 7373948, наш телефон прямого эфира. Можете писать нам в Телеграме «Говорит МСК-бот», смс-сообщение на номер плюс 7-925-48-948. Здравствуйте, слушаю вас, алло. Алло. Да.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, меня Дмитрий зовут.
Да, Дмитрий.
На автокемпинге просто не знаю, хуй,
блядь. 7373948. Есть, я так понимаю, на Селигере 4 площадки. Это то, что мне удалось найти в интернете. 7373948. Алло.
Алло.
Да, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Хотел бы поделиться опытом. Меня зовут Леонид.
Да, Леонид.
Путешествовал 2 недели по Шотландии на таком автомобиле.
Ох-ох-ох-ох-ох. Слушайте, ну Шотландия, конечно, это не Россия, но я с удовольствием выслушаю вообще, как это происходит. Потому что я ни разу, во-первых, я даже ни разу не управлял, и уж тем более не был, ну вот, в компании в такой, где отдыхают подобным образом. Так.
Ну, во-первых, начнем с того, что был праворульный форд. Это, конечно, был удар такой. Очень непривычно было. Это первое. И второе неудобство, когда едешь, все трясется, вся посуда, то есть, которая стоит в кухне.
Так.
То есть сковородки, кастрюли, вот это вот все, то есть нужно очень аккуратно ехать.
Но при этом можно же это как-то сложить отдельно, чтобы не расставлять там по полочкам и на столе, как говорится, а держать это в каких-то...
Возможно. Да. Мы арендовали, все это было в комплекте.
Да.
Мы не знали, поехали. Вот, в общем, вот такие вот были... Ощущение не очень приятное. Еще момент такой. У нас был 6-местный автомобиль, самый большой, который может быть.
Так.
Вот. И было 5 взрослых. То есть это неправильно. Всегда нужно брать на 2 меньше. То есть, если, допустим...
6-местный, значит, надо ехать вчетвером.
Надо ехать вчетвером, да. Или, допустим, муж, да. Жена, 3 детей маленьких.
Это нормально. Мы же отталкиваемся от спальных мест, ведь правильно я понимаю?
Да.
Все, нужно отталкиваться от спальных мест. Да, действительно, если автомобиль там, ну, не в спальных местах, он умещается в 6, нужно смотреть, сколько мест спальных. Вот в нашем автомобиле их получается 4, и в зависимости от этого уже отталкиваться. Да, но мы еще поедем с детьми, естественно. И, конечно же, там надо брать палатку. Я решил, что надо брать палатку, ну, потому что там взрослые дети всех в палатку, а маленьких детей можно, соответственно, в этом кемпере пускать с комфортом. Женщины и дети, пожалуйста, на белоснежные простыни, все остальные в спальники и в палатку. 7373948. Еще советы ваши принимаю по поводу автокемпера. Мы отправляемся на Селигер. Я там был несколько раз, но ни разу с автокемпером, поэтому очень интересно узнать о вашем опыте. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Да.
Вы принимаете советы не от тех, кто ездил на автодоме, а от тех, кто ездил с жилым прицепом?
Нет, конечно, конечно. Слушайте, я так понимаю, что вот эта вот вся тема, общим словом, называется караванинг. Я слышал это достаточно часто. Вот.
Все верно.
Да, все, поэтому я точно верно. Понимаю, что это вот это в одном контексте.
Во-первых, вам надо понять, вы ездите на автодоме, то есть вы арендуете полностью там автодом,
да.
Самостоятельное движущееся транспортное средство.
Да, все верно.
Ну, тогда это проще, но обязательно проверьте его комплектность в части заряда аккумуляторов его.
Так.
И чтобы был...
И чтобы был что? Чтобы был что?
Газ.
Газ, так.
У него вся техника в основном работает на газе, даже холодильник.
Так, интересно.
Вот. То есть у вас должен быть баллон, и вы должны осознавать его емкость. Потому что если вы будете там его активно эксплуатировать, могут быть сюрпризы в виде там, его окончания. Если вы будете в каких-то селигерских там дебрях, вряд ли где-то вы его сумеете оперативно пополнить. Обязательно вам это надо знать. Во-вторых, обязательно в России берите с собой генератор бензиновый, обычный, небольшой.
Небольшой.
Да, потому что в России с площадками беда полная. Ну, просто абсолютно. Я вот на Селигере не был, не знаю, но во всех остальных местах я ни разу не становился нигде на площадке. Допустим, на Средиземноморье это совершенно другая история. Но там площадки разные. Где-то есть электричество, где-то нету. Где-то есть только туалет с водой. Вот только так. Да, где-то полный там кемпинг. То есть ты можешь выбрать площадку с подключением воды, рядом будут площадки, где можно помыть машину, это очень удобно. Но путешествие по Европе, въезд в города вам практически вообще запрещен.
Понял.
То есть должны объезжать.
Понял. Ну, до Европы пока, конечно, мы не дотягиваемся, останемся здесь. У нас категория Б написана, поэтому, в принципе, можно заезжать даже в центр, насколько я понял, потому что грузоподъемность даже позволяет. Но я еще это уточню. Слушайте, а мне, знаете, какой еще вопрос? Вот этот отдых таким образом, он не выглядит как, вот знаете, такой, как такая пьянка на берегу, там что-то музыка долбит из автомобилей, там что-нибудь, алкаши какие-нибудь орут, или это все-таки другая тусовка?
Во-первых, у нас в России любой отдых на берегу в большинстве случаев выглядит именно так, как вы описали. Не потому, что вы такой, потому что окружающие почему-то вот такие. Я не знаю, что за волшебство у нас в стране, но вот почему-то люди, приезжая в тихое заповедное место, считают вот необходимым вот две компании из трех, или вот большинство, в общем, приехавших на этот берег, считают, нужно включить музыку, активно начать что-то там делать. Беситься, веселиться, выпивать немедленно.
У тех, кто преследует идею караванинга, такое тоже наблюдается? Просто мне казалось, что люди, которые вот приезжают с автодомом...
Абсолютно другие. Совершенно другие. Во-первых, их очень мало в России. Вот, ну, я имею в виду не в принципе, в количественном выражении, а мало в проценте к тем, кто вот куда-то выезжает. В основном, это, конечно, палатки. Причем палатки не кемпинговые, обычные, наши туристические, которые для кемпинга на самом деле подходят мало.
Ну да.
Если ты приезжаешь с кемпинговой палаткой, ты уже какой-то необычный человек. Ну, а если ты приезжаешь на караване, ты вообще какой-то инопланетянин почти.
Да, поэтому площадка. Поэтому 100% площадка и дикое место...
Площадок очень мало.
Очень мало. К сожалению.
Знаете, в чем трагедия основная, что площадок мало? Не оснащением. Неровность. Вы на нем встанете там, где неровно. Понимаете? Вы его не закрепите так, чтобы было комфортно и безопасно.
Я понял. Спасибо большое. Простите, ради бога, потому что у нас совсем не хватает времени. Мы не успеваем вообще поговорить о движении. О движении я тогда вам расскажу уже в начале часа. Сейчас у нас путешествие по России, потом новости, потом вернемся.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05. Это программа «Моторы». Доброе утро всем. Меня зовут Александр Капков. Мы продолжаем с вами. Так, ну что, продолжаем с темой кемпинга, потому что зацепило, мы даже не успели уйти на пробки, я вам обещал их рассказать сейчас, в начале часа, и именно это сейчас и сделаю. Значит, смотрите, как у нас выглядит движение сейчас. Яндекс говорит о 3 баллах. Самые сложные участки, это у нас образовались на кольцах. Первое. Это Московское кольцо Юг. Там вообще что-то совсем страшное. Почему? На участке между Липецкой и Варшавкой плохо все на внутренней стороне. Там даже раньше Липецкой все начинается. После Варшавки, в принципе, более-менее уже свободно. Там до Калужки можно ковылять. Но... Так, я просто открываю, прям смотрите. Что касается внешки, а там сейчас плохо и на этой стороне, это, конечно, нетрадиционно. Напротив, напротив, давайте я посмотрю, перед съездом получается на... Что это за улица? Что это за улица? На Подольских Курсантов перед этим съездом дорожно-транспортное происшествие. И в итоге внешка стоит аж от Ясенева. Вот, вот так выглядит эта пробка. Что касается третьего транспортного кольца, то там, в принципе, более-менее стандартная ситуация, потому что на внешке от Рижской эстакады до Савелы все плохо, и на внутренней стороне от Савеловского вокзала до Рижского вокзала. Это дело достаточно стандартное, несмотря на то, что сейчас 8 часов, много времени на внутреннем точно не потратите. Что касается внешки, я думаю, минуточек за 10-15 весь этот отрезок проедете. Все, это что касается главных пробок. Теперь возвращаемся к караванингу, возвращаемся с кемпингу и ко всему остальному. Павлуха на Вести отправляет меня в Турцию, говорит, что мне это абсолютно не надо, что хороший отдых именно там. Кстати говоря, я не уверен. Честно, я не уверен. А во-вторых, ну слушайте, не, ну как, а как иначе? У меня реальный интерес. Реальный интерес, который вызван не только отдыхом, но и какой-то технической составляющей, да, то есть хочется же пробовать все новое. Я потом обязательно, кстати, вам расскажу. А еще расскажу вам сейчас, знаете, закину такой проброс, сделаю. Если получится, то мы на этом автодоме, сделаем выпуск программы «С дороги» в следующий понедельник. Вот так, все, один раз сказал, надеюсь, все будет удачно, да, и, соответственно, там вообще обо всем расскажем, там уже будет и опыт отдыха, и вообще всего, и управления, и эксплуатации. Там прям подробно про все расскажу. Но пока должен вам сказать, в Турции есть отличные кемпинги и стоянки. Алексей Ильич пишет: слушайте, здорово, что в Турции есть, но хотелось бы и у нас. Я до Турции за выходные не доеду. Давайте так. Хотя, ладно, может и доеду, если буду особенно активным и быстрым, но при этом обратно вернуться точно не смогу. Нужно все-таки у нас в России. Мы выбрали Селигер. Там есть 4 площадки вроде бы. В каком они состоянии, я не знаю. Но все, конечно же, жалуются, что у нас толковых, хороших, цивильных стоянок для кемпинга, к сожалению, нет. Я не знаю. Расскажите о своем опыте. Еще раз напоминаю то, что я буду благодарен вам за любой совет. Начиная от того, что с собой брать в эту поездку, заканчивая какими-то тонкостями управления этим автомобилем. Напомню еще раз, у нас будет там полноценный автодом на базе Фиата, никакой не прицеп и все-все-все остальное. Я хотел, конечно, взять с собой еще гидроцикл, но на него нужно удостоверение, которое я пока еще не получил, к сожалению. Но у меня это в планах. Хорошо, что касается автокемпинга, еще раз спрашиваю, задаю вам вопросы, собираю ваши... Какой Селигер без рыбалки? Она будет? Да, да, абсолютно точно будет, конечно, это... Ну, не прям вот в удовольствие, да, надо как бы понимать, Сергей Васильевич, я вам говорю. Потому что поедем с детьми, но вот такой детский вариант, что-нибудь там потягать, это будет, конечно же, 100%. Так, возвращаемся к вашим советам. Еще раз напоминаю, наш телефон 7373948, код Москвы 495. Вы также можете писать нам по СМС... После вас на номер плюс 7-925-48-948 вы можете писать нам в Телеграме «Говорит МСК Бот». Поехали. Караванинг, кемпинг и все-все-все, что с этим связано. Слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Алло, да, говорите, пожалуйста.
Алло, доброе утро.
Да, доброе утро.
Меня зовут Алексей. 7 лет тому назад на автодоме, на полноценном, ездили на Селигер отдыхать. Ну, большие проблемы со съездом с твердого грунта.
7 лет назад там вообще ничего, боюсь, не было в плане вот автокемпинга.
Вообще ничего не было. Брали в Крылатском в аренду, не знаю, существует эта компания или нет, машина называлась «Верный».
«Верный».
На базе «Форда Транзита». Удовольствие. Вот самого путешествия шикарное, но проблема только трава, только небольшая грунтовая дорога, все.
Да.
Почти 3-метровый свес сзади, после заднего моста. Маленькая кузка, ты бампером все задеваешь, цепляешь.
Да.
Гигантская проблема. И все-таки на 2-литровом дизеле тяжеловата машина.
Сколько вас было человек?
Я жена и 2 детей.
Хорошо, ну слушайте, но вы вспоминаете теперь это как все-таки положительное приключение или думаете, ну лучше в Турцию бы съездил?
Нет, однозначно было положительно, и места селигерские знакомые, и рыбалка, и природа, все это здорово, но, к сожалению, от автодома приходится куда-нибудь уезжать, чтобы все это понять, потому что иначе у вас машина стоит просто на ровной лужайке, где-то недалеко от дороги, магазинов, и и вы как-то не совсем привязаны к природе.
Я понял. Небольшой перевалочный пункт. Вот чем становится ваш автодом.
Да.
Я понял, хорошо, спасибо большое. В принципе, наверное, надо к таким вот образом и подходить к этому, да. Слушайте, меня многие отговаривают, я вижу, смотрите, в Телеграме Владислав пишет, что лучший совет в этом — это бросить эту гиблую затею. 500 пишет, что хочется приключений, тогда, пожалуйста, дерзайте, а вот если хочется отдыха, тогда, пожалуйста, в Турцию. Ну, в Турцию, я так понимаю, это здесь имя нарицательное, да, потому что дальше идет, описатель рассказывает, что никакого ни сервиса, ни отдыха вы в этом случае не найдете. Наверное, это приключение, да, наверное, это приключение, которое действительно стоит испытать, и для того, чтобы максимально, возможно, комфортно и безболезненно, благо потому что с детьми, хочется это дело испытать. Но я не знаю, вот 7 лет назад, уверен совершенно точно, не было ни одной площадки кемпинга, ни одной там. Сейчас все-таки что-то уже есть. Посмотрим, как они выглядят. Турция для слабаков, это как Черкизон, Алексей пишет. Хорошо, много езжу, подождите, давайте вернемся к автодомам. Видел этим летом 8 караванов, самый большой из Франции, 16 машин, и китайский, 14, на базе Great Wall и Хавалов. Хорошо, после закрытия, что я, подождите, где было еще? Много езжу, видел этим летом 8... А, подождите, это то же самое сообщение. Хорошо, в Штатах за домом часто таскают машину поменьше. Да, совершенно верно, таскают. Ну, 100% берут какое-то двухколесное транспортное средство, обязательно не моторное, иногда и моторное двухколесное транспортное средство. Ну, про лодки я вообще молчу. К сожалению, в Штатах... Почему говорю «к сожалению»? Потому что мы не в Штатах, да? Потому что там все устроено очень круто. На самом деле, эта идея родилась как раз после штатовских кемпингов, на которые мы заезжали, нет, не с автодомом, а просто ты заезжаешь в какой-то красивый заповедник, и ты видишь вот то, как там это устроено. И вот там, ну, прям, черт побери, круто. Там прям круто, цивильно, и при этом это никоим образом не нарушает вот какую-то заповедную атмосферу. Во-первых, никто не стоит там плечом к плечу. Никто вот не теснится на каком-то клочке земли около одного генератора или около одного кострища. Такого нет. Они разбросаны так широко, что, ну, соседи друг другу не мешают, да? Во-вторых, там совершенно точно Энджи присылает кучу фотографий Селигера. Спасибо. После Селигера понадобится еще один хороший отдых. Перцовый талончик надо брать, пишет Майк. Мы поняли, что баллончик, хорошо. Перцовый баллончик. Смотрите, там устроено, конечно, так, что прям вот реально круто. Никто не врубает музыку каким-то просто дичайшим образом. Плюс в одном... жил в классных кемпингах в Хорватии и Венеции. Хорошо. Ну, посмотрим. Ладно, давайте на этом, наверное, закончим, потому что вроде бы более-менее все ясно, пока новых советов я не вижу. О том, как пройдет у нас это путешествие, да, автомобильное, я обязательно потом расскажу про все. Про дорогу, про кемпинги, про условия эксплуатации, про вообще управление этим автомобилем, про отдых в таком составе и в таком месте. Все-все-все это расскажу. Это будет несколько позже. На этом пока закончим. Спасибо за те советы, которые были. Я же в конце часа хочу перейти к теме, которую мы с вами обсуждали, но сейчас уже есть небольшие подробности, потому что этой темой все-таки уже заинтересовались компетентные органы, а я вам напомню, что буквально в конце прошлой недели ассистентный администратор пишет. Ассистентный, такой взбалмошный, неопределившийся. Мечта уже давно — съездить в Штаты, взять на прокат кемпер и проехать от побережья до побережья. Да, классные мечты. Я желаю всем, чтобы они у каждого сбывались. У каждого свои мечты. Хорошо, что касается темы на прошлонедельной, я вам рассказывал о камерах, я вам рассказывал про автоураганы, что на них сейчас посыпалось как-то вот много. Как-то много всяких жалоб, потому что они неправильно меряют скорость. Этой темой, естественно, не мог не заинтересоваться наш старый друг Петя Шкуматов из «Синих ведерок». Он собрал, как он сам рассказывал, большое количество тех самых неправильных штрафов, ну, там огромные, несколько сотен жалоб со стороны автовладельцев, и они вычислили несколько камер, которые ошибаются чаще всего, да, эти камеры располагаются в следующих местах. Ошибочные штрафы чаще всего приходят с 15 камер, среди которых 2 находятся на Енисейской улице, 2 находятся на Севастопольском проспекте, также на Алтушке, Волоколамке, Бережковской набережной, о набережной улице Подольских курсантов, Молодогвардейской улице. Все эти случаи направлены на изучение в УГИБДД. Об этом рассказал сам Шкуматов. Основной массив жалоб — это случаи, когда водители уверены, что ехали со скоростью менее 80 км в час в черте города, а получили штрафы за, например, 83 или 85 км в час. Многие, ну, как это вышло, да, я еще раз напомню, потому что многие используют, во-первых, какие-то GPS-трекеры дополнительные, во-вторых, Александр, доброе утро, на народного ополчения в сторону Ленинградки жесть, перекрыт тоннель под улицей Берзарина. Почему, Теодор, кто прислал фотографии? Вот эти... И дальше идет неэфирное ругательство. Почему перекрыли? А что это такое? Какие-то две машины стоят. Одна, если я правильно понимаю, улица Берзарина, это где? Это около... Это тот самый винчестерный тоннель, который нифига не винчестерный. Это что за машины? Они никакие не спецавтомобили. Пятерка стоит, стоит Альмера старая. Это рабочие какие-то? А они какие-то знаки выставили или что там? Почему такое? Не доезжая станции метро Октябрьское поле. Я понял. Это напротив МТУСИ, напротив университета. Хорошо. Нет, только КОНС. Ну, слушайте, наверное, ведут какие-то работы. Ладно, я-то думал, что там совсем что-то ужасное, если выставили КОНСы. Ну да, машины не спецовые, не ремонтные, просто рабочие выставили свой личный транспорт. Видимо, проводятся какие-то работы в самом тоннеле. Придется по дублерчику сверху. Из 5 рядов в 1. Да? Сложная ситуация, но вы держитесь там. Вам всего хорошего, здоровья, счастья. Я думаю, я надеюсь, и я желаю, чтобы это было самое серьезное расстройство у вас сегодня. Итак, вернусь к камерам. Многие используют дополнительные какие-то гаджеты при передвижении и, соответственно, точно понимают, что либо кто-то едет на круиз-контроле, да, и выставляет себе 80, да, либо там 79, кто-то ездит с лимитером, да, и точно говорит, что я вот выше 80 не мог, вот чисто технически не мог ехать. Соответственно, после этого получая штраф, они думают, простите, ну как? И они не знают, куда жаловаться. То есть, либо бежать в ГИБДД, ЦУДД, либо еще куда-то, либо к производителю камер, здесь вообще сложная история, либо бежать к производителю автомобиля, да, и говорить, эй, как же так? Я выставил на вашем автомобиле лимитер, а мне пришел штраф. К сожалению, действительно, они сейчас приходят, ведь все просто. Не нужно разгоняться до 79 по спидометру, и все будет хорошо. Это пишет тот же самый системный администратор. А Дмитрий Солдатов: за полторы недели на трассе М5 установили просто жуткое количество камер «Ураган». Каждые 500 метров ехать невозможно. Жуткое количество камер «Автоураган» вообще установили по всему городу. Я вам напомню, их установили в конце 2016 года. В декабре запустили. И просто, чтобы вы понимали, порядки были следующие. До декабря 2016 года у нас в городе работало, по-моему, 500 камер. 500 или 600. После декабря 2016 года в городе стало, знаете, сколько камер? Ровно в 3 раза больше. 1500. 1500. Не все из них автоураганы, не все, конечно. Но это подавляющее большинство. Да. 21-е колеса ставят. Это к чему? Как этот ураган выглядит? Как стрелка? Сильно спрашивает. Нет, ребят, я вам уже рассказывал, нет, не, конечно, не как стрелка. Стрелку видно издалека, такой кубик прекрасный. А этот автоураган выглядит как маленькая камера телеобзора. Ну, обычная камера, как вот за городом следить, да, без всяких там датчиков. И все. Иногда у нее бывает красное такое табло, которое раньше я считал радаром, а сейчас пока не знаю, что это за штука, потому что радара-то в этой камере как раз и нет. Я вам еще раз напомню, что все эти штрафы сейчас приходят следующим образом. Знаете, я сейчас напомню, коротко, радара нет, они вычисляют просто по элементарной схеме, как говорится, скорость, время, расстояние. Когда камера установлена, у нее в кадре определенное расстояние. Она калибруется и задается камере. То, что камера, то, что ты видишь, это 10 метров. Она такая, а, окей. И она, соответственно, знает. Вот человек въехал в эти 10 метров, вот 0 точка. А вот точка 10, он проехал эти 10 метров. Значит, объект прошел это расстояние за столько секунд. По элементарной формуле она вычисляет. И тут же, вы должны понимать, да, еще раз напомню, что если вдруг камера бьет свой... Красный квадрат — это инфракрасная подсветка. Да, спасибо большое. Павлуха на Вести как раз пишет, что пришел штраф за неоплаченную парковку, но это не с того, с Казанского вокзала, а у меня она была оплачена, и СМС все сохранены. Что делать? Платить и забыть или бороться? Нет, подождите, если у вас есть 100% доказательство, если у вас СМС есть об оплате, то это очень легко отменяется. К сожалению, мы сами должны исправлять не свои ошибки, но вот в вашем случае вы очень просто сможете обжаловать этот штраф. А вот что касается людей с автоураганами, то они не смогут его обжаловать. Я объясню почему. Потому что нужно, во-первых, самому, опять же, доказывать, что ты не дурак и что ты не нарушал. А как вы это сделаете? Скажите, пожалуйста. Вы придете и скажете, я выставил лимитер на машине. И что? А может быть, вы выставили его 85? А кто вам поверит? А камера — это вообще-то сложное техническое средство, сертифицированное. Вот датпись. О, прикольно, можно совмещать дату и подпись в слово «датпись». Я буду попробую. Буду использовать это в следующих своих эфирах. Вот датпись, вот человек, который проводил поверку. Так что у нас все в порядке, у нас нету причин не верить этой камере. А я вам напомню, что достаточно сбить кадр на этой камере там на 1 миллиметр, и все, сразу все вычисления бьются. И теперь самое главное. Мои источники в компетентных органах, которые я не буду раскрывать, подтверждают мне эту информацию, что как устанавливаются эти камеры? Они устанавливаются людьми. Кто проверяет, правильно ли установлено или неправильно? Это большой вопрос. Раз. Второй момент. Изменение в этой самой камере, то есть, грубо говоря, угол падения, может в любой момент, а проверяются они чуть ли не раз в месяц. То есть в месяц камера может совершенно спокойно выписывать эти штрафы. Второй, третий момент. Третий момент – это то, что все жалобы идут в ГИБДД. Хотя ГИБДД не имеет никакого отношения к этим камерам. Объясню вам этот парадокс. Камера выписывает материал, который приходит в ЦАФАП. ЦАФАП априори должен верить этой камере, потому что так устроена система. Они не могут сказать, что, эй, ребята, вы там, кто устанавливал или производил камеру, у вас что-то неправильно. Но они могут написать подобное письмо, и я вам скажу, что они пишут эти письма достаточно часто, регулярно и часто пишут эти письма, но при этом не получают никакого ответа. К сожалению, там не устроено так, что просто взял, написал, и да, тебе ответили, даже для ГИБДД. То есть межструктурное взаимодействие, к сожалению, налажено плохо. Камера вычисляет модуль скорости, пишет Алексей Ич, абсолютную величину без вектора, а в навигаторе используется сложный алгоритм тригонометрических функций. В системе автомобиля совсем косвенный способ измерения скорости, а уж инструментальная ошибка, индивидуальная для каждого прибора и т.д. и т.п., можно отдельную передачу на 30 минут сделать. Да, совершенно верно. Так, спидометр авто — это бытовой прибор, его показания не считаются, Великий Немой пишет, и я с вами совершенно согласен. Даже если вы сфотографируете в момент фиксации вашей скорости камерой спидометр, и потом придете в суд и скажете, вот, посмотрите, у меня в кадре видно мой спидометр и видно камеру. И мы по данным с камеры видим, что это вот именно в этот момент происходило. Вам скажут, простите, пожалуйста, спидометр вашего автомобиля не считается там измерительным сертифицированным средством. И тогда уже придется вам ничего. Я вам уверяю, вот именно так. Вот как бы абсурдно это ни звучало, но в суде будет именно таким образом все устроено. И вы уже потом, вам останется только, извините меня, писать своему производителю и говорить, что, ребята, вы что там совсем? Да? Мне вот камеру прислала штраф. Я вас, кстати, уверяю, что, скорее всего, если кто-нибудь будет раскручивать подобную абсурдную ситуацию и действительно напишет на производителю, приложит все документы из суда и всего остального, то производитель гораздо охотнее пойдет навстречу, и я не знаю, до чего может дойти, чуть ли не до замены автомобиля. Чуть ли не до замены автомобиля. Ну, потому что это бизнес, а это государство. В расчете на такие погрешности и косяки нам и дали зазор 20 километров без штрафа. Как ни грустно, но ездить положено 60, а не 79. Нет, не в расчете на эти косяки, я не принимаю это. Включаю Яндекс.Навигатор и еду по нему. Там показывается, с какой скоростью можно ехать на данном участке дороги. Ну и не превышаю плюс 20. Нет оснований не доверять сотруднику полиции, пишет Сергей. Абсолютно точно, самая распространенная формулировка, против которой, чтобы пойти, против которой нужно иметь, ну, тысячнопроцентные доказательства. Видеозапись, 10 свидетелей, аудиозапись, фотографии, справку из роддома, все что угодно. Вот когда у вас есть на руках это, тогда можно идти против слова инспектора. А если нет, то извините. Ярослав пишет, на Дмитровке, в районе метро Дмитровская, ДТП с мотоциклистом в центр. Пишет Ярослав, надеюсь, все в порядке. Нужен регистратор, нужно регистратор ставить на спидометр. Ну да, всю машину нужно уже со всех сторон обвешивать. А еще у всех приборов и систем, измеряющих, Алексей Ильич пишет, параметр по времени, должна быть одна система отчета времени. Должна быть, и если я не ошибаюсь, но так и есть. Они же берут время по Гринвичу с... Ну, как они должны брать это? Ну, с GPS-а. Они должны брать с GPS-а, я так полагаю, со спутника, да? Ну, это то же самое, что вот у нас время в студии и у меня на айфоне. Одинаковое. Но это не потому, что я выставлял его там специально секунду в секунду, а потому что они работают, потому что время выставляется от одного источника. Так, где еще? Вот так с Алтушки и пришел штраф. Скорость на фото 64, а штраф... Пришел, нарушение 20-40, хотя ограничение скорости до... Не пишите так быстро, я не успеваю читать. Хотя штраф... Где? Хотя ограничение скорости до 20 или 40 нет в этом месте, точно видел. Заплатил 250, больше времени потеряешь. Ну, возможно. Так, хорошо. Так, спидометр же обычно показывает скорость больше, чем реальная. Немножко наоборот. Слушайте, камеры берут от одного источника, а автомобильный навигатор от другого. Хорошо. По какому принципу стоит знак ограничения скорости 40 километров от Комсомольского проспекта до Ленинского на Дмитрия Ульяна? Таких мест очень много, Фархад. Не могу вам сказать, по какому принципу. Ну, вот ЦУДД, совместная комиссия ЦУДД и ГИБДД таким образом решила, основываясь, допустим, на аварийности этого участка или еще что. У меня есть еще один такой участок, там просто пешеходный переход. Не знаю статистику по тому, сколько там сбивают людей, сбивали. Но тоже, вот просто там участок 30 метров, стоит знак 40. Стоит знак 40. И еще лежачие полицейские лежат. Ну, такое бывает, не могу вам точно сказать. Хорошо. Хорошо. Огромное количество смс-сообщений, я правда не успеваю. Давайте переходить к движению.
Моторы. Движение.
На эру ГЛОНАСС можно сослаться в суде, да, если она есть. Итак, коротко о движении. Смотрите, какие пробки в Москве на данный момент. Во-первых, общая обстановка — это 4 балла. Из подступов к Москве я не вижу ничего экстраординарного. Все в рабочем режиме. Это и Новая Рязанка, и Горьковка, и Дмитровка. А на юге и на западе вообще все хорошо заезжает. Ни одного красного участка перед МКАД не вижу. Ну а самые серьезные участки, как я вам и ранее говорил, остаются прежними. Это северная часть ТТК от Рижской эстакады до Савеловского вокзала, внешка и внутренняя от Савеловского до Рижского вокзала, и МКАД у нас, соответственно, от Каширки до Варшавки, это внутренняя сторона, и из-за ДТП у нас сложная обстановка на внешней стороне, на стороне от Калужки и до подольских курсантов. Это была программа «Моторы», дорогие друзья. Спасибо, что были в это утро вместе. До завтра. Счастливо. Пока.
Моторы.